Добрый вечер всем. Мы на прошлом уроке практически закончили эту книгу. Мы закончили последнюю тему этой книги. На этом уроке мы попытаемся вкратце повторить, потому что мы прошли через огромный список разных понятий, которые Рамбам внедрил в наше сознание, скажем так, которое он нам предоставил. Мы затрагивали очень много разных тем. Мы попробуем вкратце пробежаться по всем этим темам, только для того, чтобы напомнить. Скажем, что этот урок будет такой, как бы, урок содержания, краткое содержание всех тех прошлых уроков, которые мы с вами проходили. Но перед тем, как начать этот урок, я хотел бы затронуть еще одну тему, которую мы постоянно возле нее топтались, возле этой темы мы постоянно ее затрагивали, но в полной форме мы ее не раскрыли. И по просьбам, которые я получаю в своей группе по WhatsApp от пользователей, которые дослушают урок, они попросили несколько раз, чтобы я более подробно объяснил эту тему. Тем более она нам понадобится для наших следующих уроков. Я уже делаю такой анонс короткий, что мы Безрат Ашем начинаем изучать новую книгу Рамбама, и там тоже затронем много разных интересных книг и тем. Тема, которую я хотел бы сегодня вот с нее начать, это тема, о которой мы уже не раз о ней говорили, это интуиция. Что такое интуиция, что собой представляет интуиция и почему на интуицию мы вообще полагаемся? Как мы с вами видели, очень часто мы полагаемся на интуицию, мы очень часто используем эту интуицию. Почему она такая вот имеет такую большую важность и такой большой вес? Смотри, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо будет немножко уйти в историю. Очень часто историки философии сравнивают философию и развитие вообще философии, сравнивают с человеческим ростом, да, то есть этапы его взросления. Есть этап, когда он ребенок, когда он дитё. Есть этап, когда он уже становится юношей, он уже получает определенное сознание, разум. И есть этап, когда он уже становится более-менее взрослым человеком. То же самое люди сравнивают этапы развития философии. Первый этап, это в историке его называют догматизм, от слова догма. То есть это когда люди встречались, люди выделялись от всех остальных животных, потому что у них все-таки разум есть, они задаются разными вопросами, почему это так работает, почему это работает, почему иногда идет дождь, почему иногда дождя нету. Для ответов на эти вопросы они, конечно, обращались к разным шаманам, которые у них были, разные там вожди племен, разные там жрецы какие бы то ни были. Они к ним обращались ради вопросов понять, что, где, как это работает. Шаманы, в свою очередь, рассказывали им разные мифы, почему идет дождь. Не знаю, там такой-то бог борется с таким-то богом, вот и пошел дождь. Почему молнии? Зевс там куда-то в кого-то стреляет, и вот получается молнии. Почему землетрясение? Бог Аид и так далее, и так далее. Все вот практически мифы, которые вот мы знаем из древних миров, они практически из древних времен, они практически, это есть этап догматизма, когда вот люди верили во все сказанное шаманом, принимали это за истину. И вокруг этого начали строиться определенные там языческие веры, начали строиться определенные языческие религии и так далее, и так далее. Приносили жертвоприношения и все, что от этого было, с этим было связано. Теперь это приравнивается более-менее к этапу, когда человек еще ребенок. Тоже мы знаем, каждый ребенок приходит к папе, спрашивает: папа, почему то происходит, а почему это происходит. Папа ему отвечает, почему дождь идет. Папа что-то скажет, если знает, знает, если не знает, что-то придумает. И ребенок это глотает и в это полностью верит и никогда не задает себе лишних вопросов. Ведь папа сказал, папа сообщил, папа сказал, этого совершенно достаточно. Он никогда, как мы уже сказали, да, он никогда не задается вопросами. Все, что папа сказал, так оно и есть. Это тоже касается вопросов, которые, например, родители часто говорят детям. Это делать нельзя, это делать можно. Нельзя кого-то, там, не знаю, нас учили в детстве, нельзя пальцем на кого-то показывать. Нельзя на кого-то, кому-то кривляться, нельзя кому-то, там, не знаю, кому-то грубить. И дети не задают вопросов, они принимают вот эти вот принципы морали. Папа сказал, мама сказала, Это, на этом все закончено, никаких вопросов нету. Этот этап, он был долгий этап, мы знаем, что он... Очень все древние цивилизации придерживались этому этапу. И так мы жили, жили племена, жили люди, жили вот эти вот языческие всякие веры были, религии были и так далее, и так далее. Мы знаем, что среди всех этих языческих вер, как нам рассказывает и Тора, и как мы видим, также это соответствует также разным другим историческим источникам, среди этого вдруг начала зарождаться вера в единого Бога, вера в монотеизм. Вера в монотеизм, как мы с вами дальше будем разговаривать, это уже в следующей нашей теме, в следующей нашей книге. Вера в монотеизм, она колоссальна, она полностью отделяется, полностью отличается от веры в язычество. Мы с вами попытаемся разобраться, что собой именно представляет монотеизм от веры в других там, языческих богов и так далее. Но это то же самое. В этот период начал как бы самостоятельно вышел из всего вот этого вот группы людей наш праотец Авраам. Он практически создал, это был первый человек, который создал именно монотеизм в своем вот... скажем, абсолютном виде, как мы сегодня ее видим, как мы с вами опять же разберем в следующей книге, этот его монотеизм отличался от просто веры в одного бога, которые там были в Египте и в других местах были периоды, когда они верили в одних богов. Но в основном, если не брать в расчет нашего праотца Авраама, в основном в мире царила догма, язычество, люди не задавались вопросами, им было достаточно и удовлетворяло их то само то понятие, что вот боги так решили, боги так делают, и мы это принимаем. Мы всего лишь часть всего этого, и может с этим вот нам надо с этим жить, ничего не поделать. Со временем в Греции, ну, грубо говоря, да, там в Афинах, тогда еще Греции не было, в среде Афин, разных других греческих городов, начал пробуждаться, можно сказать, этап юношества. Начал пробуждаться рационализм. Философия греков, она выделялась в основном тем, что они занимались именно вот глобальными вопросами, с чего все построено, что к чему стремиться, и начал практически развиваться рационализм. Рационализм, что собой представляет рационализм? Рационализм, он представляет такую вещь, человек приходит, как бы, если мы уже представим, опять же переведем это пример на отношении детей и отцов. Юноша приходит к отцу, он уже не готов принимать то, что сказал ему отец. То есть он спрашивает, почему идет дождь, отец ему там не знает, что это объяснил. И юноша не готов это так просто принимать. Мы опитываем, почему это так, а кто сказал, что это так, а вдруг ты здесь ошибаешься. А давай это проверим, а давай подумаем, логично ли это. Это, конечно, касается не только вопросов дождей, это касается многих, многих вопросов. Касается вопросов морали. Отец говорит опять же сыну, да, там не знаю, к примеру, надо уступать место в автобусе пожилым людям. Почему? Кто сказал, почему должен уступать место пожилым людям? То есть ребенок уже не готов принимать принципы морали просто так, он уже не готов их глотать вслепую. Он хочет остановиться и во всем разобраться. Можно грубо сказать, что пик рационализма это была вот эта вот троица, да, это Сократ, это был Платон и это был Аристотель. Сократ... Он славился именно тем, что он задавал то, что можно сказать, такие вот нудные вопросы, которые Сократ утверждал простую вещь. Если человек не может объяснить ту идею, которую он придерживается, значит, он о ней ничего не знает. Сократ, известны его диалоги были, когда он заходил в казармы афинских солдат и задавал им вопрос, что такое храбрость. И мы видим, как солдаты, которые, знаете, в те времена битвы это не происходили, там это сегодня кто-то нажал на кнопку, куда-то полетела ракета, и мы практически не видим там ни погибших, ни в то время. Если представить себе поле боя, поле битвы, конечно, требовалось от людей огромной храбрости, это требовалось от людей огромного мужества, выйти на поле боя, стоять на поле боя, биться на мечах, и все это, конечно, это требовалось огромного мужества. Но когда приходил Сократ в казармы, афинским солдатам и задавал вопрос, что такое мужество, никто не мог ему определить, что это такое. Никто не мог четко ему сказать, что собой представляет мужество. И Сократ этим хотел доказать, что практически все говорят что-то о мужестве, о храбрости, но никто практически не знает, что это такое. Он также обращался к разным добродетелям, задавал вопросы, что такое добро. И люди не могли ответить ему, как определить добро. То есть это не просто не могли. Вначале, конечно, они объясняли, но были долгие диалоги, которые Сократ, задавая вопрос за вопросом, приводил их в тупик. Есть очень смешной диалог его с его учеником, которое третье поколение выращивало лошадей. В третьем поколении выращивало лошадей. Я не помню, Диогенес его звали, не помню, как его звали. И Сократ ему задал вопрос, что такое лошадь. И мы видим, как человек, ну, вначале человек ответил, лошадь, вот животное выглядит так-то и так-то. Опять же, Сократ задает вопросы, вопросы за вопросами, целая цепочка вопросов, которая привела этого ученика в бешенство, потому что не мог ответить на брошенный вопрос, что такое лошадь. Сократ придерживался к идее того, что то, что человек не может четко классифицировать, объяснить, разъяснить, как это работает, по каким системам правил это относится и так далее, практически нельзя прийти и сказать, что человек что-то это знает. Человек практически говорит, использует разные термины, не понимая, что они собой означают и так далее. Но если Сократ оставил нас с большими вопросами, а Платон и Аристотель, как его ученики, они уже, там, Платон, а Аристотель ученика Платона, они уже, да, пытались найти разные ответы, и можно сказать, что они там разработали определенные там разные принципы философии и так далее. Там, в Аристотель не будем, во Платон не будем входить, но Аристотель разработал целую систему мира и физического мира, объясняя все вот эти вот элементы, из которых состоит материя и так далее, материя, форма. То есть у него был разработан, логически построен целый мир, целая физика у него была, целая наука, а Платон рационально создал целую науку. Аристотель. По-настоящему мы можем понять сейчас, почему очень часто религия, она сталкивалась в битве, как бы можно сказать, такое, противостояла рационализму. Потому что очень часто религия использует такие же термины, которые рационально объяснить невозможно. Бог куда-то прошел, Бог что-то сказал, Бог что-то сделал. Все эти выражения никоим образом с рационализмом никак не сходятся, потому что, опять же, человек не может объяснить, что это, где это и как это. Одна из исторических попыток Рамбама, то, что мы сейчас с вами занимались его книгой, особенно вот его в трудах, как Мурен и Вухим, и в первых главах книги «Фундаменты Торы», Рамбам пытался, у него, можно сказать, так и получилось в свое время, перевести еврейскую веру, перевести ее именно в рационализм. Оторвать иудаизм от просто простых догм и придать им именно рациональную форму. Рамбам утверждал, что по-настоящему рационализм, по утверждению Рамбама, это вообще идея иудаизма. И он описывал, как Авраам, у Рамбама это приводится, он цитирует Мидраш, как Авраам рациональным путем, рациональным мышлением дошел до веры Всевышнего. Рамбам утверждает, что иудаизм, его основа это рационализм. Это его рационал. Нет догмы. По мнению Рамбама, догмы, они относятся только к язычеству. Поэтому язычество с рационализмом никак не связано. А именно вот иудаизм, как и вера в монотеизм, в чистой форме и так далее, именно он это рациональная вера, это вера полностью соответствует рационализму. И, как можно сказать, она не, практически не спорит с рационализмом, и наоборот. Рамбам пытался вставить вот эту веру, у него был, как я уже сказал, целый труд, сопоставить это именно с рационализмом. Теперь, как мы уже с вами сказали, практически аристотельская физика и философия, она держалась очень долгое время. Почему? Потому что логически к ней было очень тяжело придраться. Логически было очень тяжело ее затронуть, ее было очень тяжело к ней придраться, найти в ней какие-то изъяны, было практически невозможно. Были попытки, мы с вами как-то на уроке затрагивали такого человека, как Раби Хасдай Крескас. Это была такая первая крупная попытка опровергнуть логику Аристотеля, именно логику Аристотеля. Но кроме вот таких вот определенных людей, которые там были не единицы, логика Аристотеля практически была железная, сильная, и она объясняла реально почти все явления, происходящие в мире, которые вот мы с вами видели. В конце концов логика Аристотеля рухнула тогда, когда у нас появились аппараты наблюдения, когда Галилео Галилей разработал телескоп, улучшил телескоп, который позволял ему смотреть за планетами, когда начали проводить всякие опыты, мы начали замечать, то есть человечество начало замечать, что теории Аристотеля не соответствуют нашим наблюдениям. Не все, что утверждал Аристотель, практически оно не соответствует. Оно очень красиво звучит. И с логической точки зрения, как я уже сказал, подобраться к ним было очень тяжело. Было очень тяжело найти какой-то логический изъян в его теории. Но наблюдение, мы смотрим, наблюдаем и видим, что мир и природа действуют совсем по-другому. Начиная с астрономии, заканчивая с нашим миром. И так далее. Чем больше были наблюдений, чем больше начали проявляться аппараты наблюдений, тем больше и больше проявлялась нестыковка между логикой Аристотеля, между его описанием мира и нашими наблюдениями. Поэтому постепенно рационализм начал превоплощаться в другую философию, которая называется эмпирицизм. Эмпирики утверждали, что вначале мы не должны, как Аристотель или как вот рационалисты, вначале строить себе доводы в голове и потом под них подгонять весь мир, а мы должны вначале провести наблюдения. И только после этих наблюдений мы попытаемся их как-то объяснить. Вначале не логика и не разум, не рационализм, а вначале именно наблюдения. Вначале опыты, наблюдения и потом попытка их как-то объяснить. Я всегда привожу пример, что для того, чтобы вот понять между ними разницу, представим себе такой вот вопрос, да, если мы пришли бы к Аристотелю и задали вопрос, сколько ножек у муравья? Сколько ножек у муравья? По-простому, как можно на этот вопрос ответить? По-простому, выйди в огород, поймай муравья, посчитай, сколько ножек, и все. Но Аристотель бы не принял такую идею. Почему? Потому что он сказал, что ты поймал именно верного муравья. Кто сказал, что ты поймал именно правильного муравья? Вдруг ты попал к эту мутацию? Что приведешь ему миллион муравьев? Собрал миллион муравьев из разных муравейников, провел статистику и показал, что везде есть такие-то ножки и так далее. Это тоже бы Аристотеля не удовлетворило, потому что кто сказал, что все эти муравьи это не какая-то мутация, потому что это не нормальный вид муравьев. Потому что, может быть, даже если во всем мире каким-то образом, там, не знаю, после чернобыльских вот этой катастрофы Чернобыля, может, каким-то образом это повлияло на всех муравьев во всем мире, но это их ненормальный вид. Нормально видим муравей, кто сказал, что у него вот столько ножек, сколько должно быть. Как же тогда мы можем вычислить, сколько ножек муравья? По мнению Аристотеля, допустим, это просто кидаю свой пример, я не знаю, как бы он себя повел, но я просто это привожу как пример. Мы бы рассчитали его туловище, телосложение, и посчитали, сколько точек опоры должно быть у этого тела, для того, чтобы оно передвигалось. И если по моим расчетам, я, допустим, как Аристотель, если по моим расчетам у муравья должно быть 12 ножек, а не 6, 12 ножек. Значит, я уверен, что у муравья 12 ножек. Приведите мне миллионы муравьев со всего мира, у которых будет 6 ножек, меня это не интересует. Потому что моя логика мне говорит, все мои вычисления мне говорят, что у муравья должно быть 12 ножек. Именно с этим спорят эмпирики. Эмпирики говорят, то, что твоя логика тебе говорит, то, что твое рассуждение тебе говорит, и то, что твои суждения тебе объясняют, это ничего не говорит и никакой связи с окружающим миром это не имеет. Окружающий мир мы можем о нем осуждать только через наши наблюдения. Поэтому если мы соберем достаточную массу муравьев, которые мы можем оттуда уже перекинуть информацию на всех остальных муравьев, мы сделаем статистику и посчитаем, сколько у них ножек, если по расчетам, по всем статистическим данным будет у них 6 ножек, значит у муравья 6 ножек. Несмотря на то, что моя логика говорит, что им требуется 12 ножек, меня это не интересует. Вначале наблюдение, а потом уже будем обсуждать, что с ними делать дальше и так далее. И здесь уже начался новый этап, этап эмпирицизма, этап наблюдения и так далее. Практически этот этап и был тот этап, который привел к техническому развитию. Это был тот этап, который привел вот нас к тому, что вот я сижу у себя в городе Мудин-Элит и могу транслировать урок по всему миру. Почему? Потому что вот именно, как бы скажем, теория Аристотеля, вот это рационализм отошел назад, и сейчас мы занимаемся именно уже наблюдениями, и наука, и все остальное выглядит сейчас совсем по-другому, и вот позволяет нам продвигаться в технологии. Но сами эмпирики тоже считается, то, что вот, если у нас был рационализм, это был Сократ, Платон и Аристотель. С точки зрения эмпириков у нас есть Беркли, у нас есть Лок, Джордж Лок, Беркли и Дэвид Юм. Три считаются три человека, создавшие и определившие теорию эмпирицизма. И они утверждали, там каждый в своем этом утверждали, что мы можем говорить только о тех вещах, которые мы с вами видим, которые мы с вами наблюдаем. Все остальные вещи, которые мы не можем видеть и не можем наблюдать, это наши доводы. И доводы, наши личные доводы, ничего не могут сказать об окружающем мире, они могут только говорить о моем типе мышления. Но ничего общего не могут сказать о окружающем мире. Теперь, сам Дэвид Юм, придерживаясь тому, что мы можем наблюдать только, мы можем говорить только о наших наблюдениях, сам Дэвид Юм столкнулся с новой проблемой. Какой? Для того, чтобы наука существовала как наука, чтобы можно было что-то говорить, какие-то научные доводы, чтобы можно было строить какие-то научные теории, наблюдая, там, делать какие-то гипотезы и так далее, требуется несколько условий. Как минимум требуется, чтобы была причина следственной связи. То есть, если я понимаю, что я бросаю полено в огонь, я понимаю, что полено сгорит. Значит, должна быть какая-то причина следственной связи, что полено, огонь приводит полено к сгоранию. Допустим, да, должно быть. И я сейчас могу уже отсюда что-то развивать дальше и так далее. Еще одно, вот то, что нам требуется, это чтобы была индукция. Индукция – это от отдельных наблюдений я могу уже делать вывод о окружающей среде. Да, вкратце, если сказать, нам уже Аристотель привел тоже, что у нас существует четыре типа логического суждения. У нас есть дедукция. Классический пример дедукции. Все люди смертны. Сократ человек. Сократ умрет. Мой вывод, что Сократ умрет. Почему? Потому что если все люди смертны, Сократ человек, это две, скажем, ступени моих утверждений. И приходит третье утверждение. Сократ умрет. Да? Все люди смертны. Сократ человек. Сократ умрет. Это дедукция. Я от всех людей перехожу к частному случаю. Все люди смертны, значит и Сократ умрет. Индукция это наоборот. Я прихожу от частных случаев к общему. Не знаю, там мой сосед Миша умер, мой сосед Андрей умер, мой коллега на работе там, не знаю, умер. Вывод, люди умирают. То есть я от частных случаев перехожу к общему выводу. Люди умирают. Это индукция. У нас есть еще абдукция, это когда я там привожу аналогию по причинам, и есть сама аналогия, когда я просто сравниваю два явления вместе и так далее. Теперь, для того, чтобы представим с вами ситуацию, вот как легенда рассказывает нам о том, что Ньютон вышел в огород, там, в поле или в сад, ему на голову упало яблоко, и он задумался о силе гравитации и так далее. Естественно, конечно, что ему на голову яблоко не падало, это легенда. И естественно, что он работал над законами силы притяжения, он работал и до случая с яблоками. Но на чем построена его идея? На том, что объекты, которые он наблюдал, падают всегда вниз. Объекты, которые он наблюдал, падают всегда вниз. Отсюда мы делаем вывод, что есть какая-то общая сила, которая приводит нас, которая вот руководит и управляет всеми этими объектами, которые падают вниз. Но сам вопрос, говорит Дэвид Юм, кто сказал, что существует индукция? Ведь никто никогда не наблюдал индукцию. И более того, никто никогда не наблюдал причину следственной связи. Кто сказал, что существует причина следственной связи? Мы же видим что? Мы видим одну простую вещь. Бревно лежит рядом с огнем, бревно сгорает. Кто сказал, что бревно горит из-за огня? Это очень тонкое различие, которое пытался сказать Дэвид Юм. Но никто не сказал, что бревно сгорает из-за огня. Мы можем сказать, что всегда, когда бревно рядом с огнем, оно горит. Но никто не сказал, что в мире существует такое понятие, как «из-за». Лайбниц привел такой пример, что если мы с вами представим, допустим, человек сидит в комнате, у него настенные часы здесь и настенные часы здесь. И эти часы всегда на секунду идут вперед, чем эти. Всегда. Вот уже 20 лет он сидит, эти часы идут в точности, эти всегда на секунду вперед, эти сразу же секунду после них. Человек ошибочно может подумать, если здесь перешла секунда, и там перешла секунда, и опять же, вот это в течение 20 лет, наверное, эти часы каким-то образом влияют на эти часы. Эти часы, наверное, являются какой-то причиной тех часов, потому что вот факт, как только здесь стрелка прошла вперед, Через секунду здесь стрелка пришла вперед. Значит, мы понимаем, что эти часы влияют на эти часы. Но если мы смотрим со стороны, люди, которые наблюдают и понимают причину всего происходящего, понятно, что между этими часами нет никакой связи. Просто так сложилось, что когда эти идут вперед, так и эти идут вперед. То же самое, кто сказал, что полено горит в огне из-за того, что оно лежит рядом с огнем. Может быть, оно случилось так, что полено возгорается, когда лежит рядом с огнем, но никто не сказал, что существует из-за. Таким образом, Дэвид Юм задался этим вопросом. Этот вопрос по-настоящему вызвал огромное, возмущение среди многих философов, много обсуждений. И Кант там пришел к своим выводам, и другие, которые оспаривали Канта, и так далее, и так далее. То есть это привело к огромному обсуждению. Но в конце концов, если мы посмотрим вот уже вот последние вот этапы наших поколений, мы видим, что именно вот эти вопросы, которым занимался Дэвид Юм и Кант и так далее, привели нас к сознанию того, что мы практически, если придерживаемся только сухому эмпирицизму, мы практически ничего не знаем. Мы практически ничего не можем сказать, что мы что-то знаем о происходящем, потому что основа основ, причинно-следственной связи и индукция, никто ее не видел никогда, это наши личные доводы. Поэтому как мы можем строить какие-то теоретические теории, когда вот, сама эта вещь нам неизвестна, мы никогда ее не наблюдали, это наши личные доводы. Никто не сказал, что по-настоящему природа руководится, наш окружающий мир каким-то образом руководится причинно-следственной связи. Это тем самым образом приводит к тому, что наука, практически кто сказал, что она есть. Это привело сразу же, трем отраслям следующего этапа развития науки. Первое, это были скептики, люди, которые сомневаются во всем. По-настоящему скептики так и говорят: извини, все, что я не вижу, все, что я не слышу, кто сказал, что оно есть? Я не знаю, я ничего не знаю. То есть надо понять, скептик — это не просто человек, который убегает от вопроса. Скептик говорит: ты прав, я не могу это знать, я не могу на это никак ответить. Нету на это ответа. Есть ли причина следственной связи? Не знаю. Если идет дождь, я открою зонтик, он меня защитит? Не знаю. Если самолет набирает такую-то определенную скорость, он взлетит? Не знаю. До сих пор взлетал. Кто сказал, что сейчас взлетит? Не знаю. Если я не видел никогда не осознавал причины следственной связи, кто сказал, что самолет взлетит? Но естественно, что по скептицизму вот этому, это красиво можно говорить на вечерах друзей, прикалываться над другими людьми, объяснить им, что практически мы ничего не знаем. Но практически любой скептик садится в автомобиль, заводит двигатель и куда-то едет. Любой скептик садится на самолет и куда-то летит. Любой скептик использует прекрасно и планирует свою жизнь на будущее. Почему? Потому что это красиво можно сказать словами, но... Опять же, как мы с вами видим, к этому они относятся к этому совсем по-другому. То есть понятно, что что-то здесь есть. Поэтому скептизм — это очень красивое такое вот просто, как я сказал уже, можно прикалываться с друзьями за каким-то вечером, на какой-то вечеринке, но это не практическая жизнь. Другая группа людей, можно сказать, это люди, которые утверждают совсем по-другому. Да, ты прав, мы в этом мире... практически ничего, нет у нас ничего, на что мы можем положиться, мы ничего практически в этом мире не знаем. Поэтому мы затрагиваем всякие всякие вопросы и так далее, начинают верить в инопланетян, начинают верить в разные непонятные теории, начинают верить то все. Почему? Потому что понимают, что из обычного познания науки этого мира ничего нету, наверное, за пределами науки что-то есть другое, есть, наверное, какие-то люди расходятся, веря от святых текстов, которые мы видим, ИГИЛ и всякие остальные крайние группы, которые от святых текстов доходят до веры в инопланетян, веры в разные мизоторные всякие вещи, пророчества, ванга какая-то есть, и еще в разные вещи и так далее. Почему они в это верят? Потому что они говорят: да, ты прав, ничего, практически наука ничего в этом мире сказать нам не может, и практически мы остаемся ни с чем. Есть третья группа людей. Третья группа людей, именно к ней, можно сказать, ее очень красиво аффирмировал Рамбам. Опять же, возвращаемся к Рамбаму. Видите, сделал долгий круг, и мы в конце концов возвращаемся к Рамбаму. Рамбам утверждает такую вещь, что принято, что у нас есть два источника познания, принятия информации и так далее. Два источника принятия информации. У нас есть источники через наши органы чувств. Я что-то увидел, я что-то услышал, я что-то унюхал, что-то потрогал. Я таким образом принимаю информацию. Да, эта информация практически не объясняет мне никакой причины. Эта информация ничего мне не говорит, что стоит за пределами моих увиденных мною вещей и так далее. Но она мне говорит, что что-то здесь есть и все. Есть еще один источник получения информации. Это мои, как мы уже сказали, доводы, вычисления и доводы и так далее, и так далее. Например, я могу вычислить, что здесь что-то происходило, здесь что-то будет, здесь что-то сейчас происходит и так далее, и так далее. Из своих вычислений. Это информация, которую получаем мы через свой разум. Информацию, которую мы получаем в свой разум, это уже намного более глубокая информация, потому что для того, чтобы дойти для своего вычисления, там уже требуются мыслительные процессы, вычисления и так далее, и так далее. Приходит Рамбам, говорит, что есть еще третья, есть третий источник информации, и он это красиво назвал, на иврите называется «Эйней Асехель» – «Глаза разума». Что такое «глаза разума»? Есть третье понятие, которое в основном сегодня, на нем все чаще и чаще говорят, это с точки зрения как дополнительный источник информации, несмотря на то, что до сих пор есть люди, которые им пренебрегают, но все равно к нему относятся уже все более и более с уважением, называется интуиция. Что такое интуиция? Интуиция – это сознание, которое я получаю через разум, но не процессом вычисления. Есть еще один источник информации, который я получаю через разум, но опять же не через процесс вычисления. Мне эта вещь очевидна. Это интуиция мне говорит, что эта вещь очевидна. Почему она очевидна? Откуда берется интуиция? Это сейчас мы с вами посмотрим. Но есть такое понятие, как интуиция. Теперь, интуиция очень тяжело доказать, потому что, как мы сказали, это не мыслительный процесс, это восприятие этого мира. Только это восприятие этого мира проходит не через глаз, через ухо, через нос. Это восприятие этого мира происходит именно через сам разум. Интуиция может порождаться у человека через опыт, жизненный опыт. Человек набрался опыта, и сейчас он не знает почему, но ему понятно и очевидно, что это так-то или иначе. Интуиция может получаться среди разных других информации, которые начитаны, там человек начитался какой-то информации и так далее. И у него получается интуиция. Есть, как можно сказать, опытная интуиция, есть профессиональная интуиция и так далее, и так далее. Я вот привожу пример всегда. Вот брат моей жены очень большой такой компьютерный техник. Я когда-то, у меня был свой первый компьютер, когда он там что-то в нем полетело, там что-то перестало работать. И я обратился здесь, у нас в городе, к разным техникам. Они его разобрали там чуть ли не... Если бы могли, так они разобрали бы и гайки тоже. Они разобрали все, что угодно, не нашли никакой проблемы. Новый компьютер, он у меня был до этого там, год какой, год с чем-то. Что-то там начало хандрить, и что-то было поломано. И они его разобрали до мельчайших деталей, чуть ли не до уровня завода и так далее. Не могли найти никакой проблемы. Потом, когда я встретил брата своей жены, я ему показывал компьютер, он говорит, в чем проблема? Взял так-так-так, настучал по клавиатуре, открыл что-то там, почистил, и все заработало. Почему они, вот эти вот техники, они разбирали компьютер, искали, смотрели, и не нашли причины, а ему сразу же, как только узнал проблему, сразу же ее решил. Это называется профессиональная интуиция. Он уже как профессионал, мы за это всегда можем наблюдать. Приходит какой-нибудь профессиональный сантехник, постучит по трубе, ему уже понятно, где что, какая проблема находится. А есть другой сантехник, который приходит и будет раскручивать трубы, и проверять, и пускать разные камеры, и смотреть, и следить, и ничего не понятно, ничего не решит. Почему? Это профессиональная интуиция. Есть интуиция, нарабатываемая опытом. Люди, например, взрослые люди, мораль Мипрага, мораль из города Прага говорит, почему нас Тора заставляет уважать старость. Почему Тора заставляет уважать старость? Потому что люди более пожилые, во-первых, они менее привязаны к этому миру. Если мы с вами видим пожилые люди, их меньше, намного меньше интересуют соблазны этого мира. И во-вторых, у них огромный опыт. У них опыт жизни, жизненный опыт. Они способны осознать и понять ту вещь, которую мы, молодые или там другие молодые люди, которые не способны. Мы еще, нет у нас еще этой интуиции, и мы не способны вырубиться, не способны понять это и так далее. У нас, например, вот был мальчик в Ешиве, там, где я преподаю, я, по-моему, тоже это рассказал, этот рассказ. Он был охранник на вокзале здесь, в Израиле, и им показали ролик, как какой-то охранник, директор смены, хозяин, начальник смены на вокзале в Израиле, он заметил какого-то подозрительного человека, позвал подмогу, они поймали этого человека, у него в сумке оказалось оружие, это был террорист, который пришел совершить теракт. проник на вокзал совершить теракт в Израиле. Его схватили и так далее. Потом этого начальника смены допрашивали. Объясни мне, как ты понял, что, вот, что он подозрительный? Научи нас. Может быть, у него часы были не на том месте, ручка где-то была не там, рубашка как-то не так застегнута. Объясни, как ты понял, что это вот человек, он террорист, почему ты его вдруг заподозрил? И он не смог им объяснить. Он сказал, не знаю, в общем, этот человек очень подозрительный, я не могу объяснить почему. Но в общем, он был очень, вызвал у меня подозрение. Это называется интуиция, выработанная опытом. У нас есть много очень разных интуиций, которые вырабатываются. Но надо понять такую вещь. Интуиция на сегодняшний день – это один из инструментов, на котором держится практически вся весь наш философский подход к науке. Таким образом, нам понятно, может быть вполне, что мы никогда не наблюдали причину следственной связи. Мы наблюдали разные явления, которые мы привязываем к причинно-следственной связи. Может быть. Мы никогда не наблюдали индукцию. Есть просто разные объекты, которые мы воссоединяем у себя сознание. Но нам очевидно, и у нас интуиция нам говорит, что все-таки существует причина следственной связи, и все-таки существует индукция, и все-таки существуют все вот эти вот фундаменты любого научного продвижения и так далее. Все-таки эти вещи существуют. И мы видим, что на этой индукции, на этой интуиции построена практически вся наша наука. На этой интуиции практически построено все. Эту интуицию можно назвать верой. Человек верит в свою интуицию. Он не может ее доказать, потому что, как мы сказали, она не работает через мыслительные процессы. Он не может ее доказать, потому что на нее пальцем показать невозможно. Но он в нее глубоко верит. Он уверен в этом. Практически вся наука, практически все развитие научное построено на тех фундаментах веры, в которую мы глубоко верим, что так это работает. Мы глубоко верим, что существуют причинно-следственные связи и так далее. Поэтому интуиция – это достаточно мощный инструмент, который у нас существует для осознания и познания этого мира. Потому что если мы отбросим этот инструмент, естественно, тогда можем и отбросить науку, и можем отбросить философию, можем отбросить практически все и вернуться в период догмы, где нам придется слушать разных шаманов и им полностью доверять и верить и все. Почему? Потому что другого развития просто нету. Теперь, может ли интуиция обманывать? Конечно, интуиция может обманывать, но и не только интуиция может обманывать. Наш взгляд может обманывать, наш глаз может обманывать, ухо может обманывать. Сколько мы знаем, существует таких вот всяких загадок там, с обманом зрения, сколько существует разных явлений, которые нам кажутся одним, а оказываются совсем другими. Нас и зрение обманывает, и слух обманывает, и запах обманывает. Нас обманывает все. Но это ни в коем случае не говорит, что поэтому не будем этому доверять. Если то, что мы видим, оно не соответствует, там, не знаю, логике, такого быть не может и так далее, тогда мы задумаемся, присмотримся, увидим, что там происходит и так далее. Но если по-простому, если я увидел своего друга на улице, наверное, я увидел своего друга на улице. Я не буду сейчас сомневаться, а вдруг я его не увидел, если я его четко перед собой вижу. Почему? Потому что, несмотря на то, что и взгляд обманывает меня, и слух обманывает меня, но я им глубоко верю. То же самое подход должен быть и к интуиции. Может ли обманывать интуиция? Конечно, может обманывать интуиция. Но это ни в коем случае не означает, что поэтому я должен выкинуть в мусорку. Теперь, понимая это, мы возвращаемся к вопросам о морали. Когда приходит сын к отцу и спрашивает отца, почему там нельзя, не знаю, убивать? Почему нельзя воровать, почему нельзя на человека показывать пальцем, или почему надо пожилым людям уступать место в автобусе. С точки зрения философии, с точки зрения подхода Сократа, это никак объяснить невозможно. Невозможно объяснить человеку, почему нельзя убивать с точки зрения морали. Можно ему объяснить, почему невыгодно, потому что будешь убивать, убьют тебя, будешь убивать, тебя посадят в тюрьму и так далее, и так далее. Но с точки зрения морали, почему нельзя убивать, нету морали, нету такого понятия, как мораль, с точки зрения того, что можно что-то объяснить, без дополнительного ввода коррекции, скажем, как Бог и так далее. То есть только если мы верим в Бога, нам понятно и очевидно, что есть какой-то элемент, который нас обязывает вести себя так или иначе. Но если мы выводим Бога из этой формы, практически морали существовать не может. Могут быть моральные люди, но они не могут объяснить, почему они ведут себя морально. Почему же тогда они не убивают, почему же тогда не воруют и так далее? Ответ, я, может быть, и не смогу объяснить своему сыну, почему этого делать нельзя. Так же, как я не могу объяснить своему сыну, почему надо слушаться Бога или что бы то ни было. Но я знаю простую вещь. У меня выработалась такая интуиция. Есть такая интуиция. Почему сын задает такие вопросы? У сына этой интуиции нету. Мудрецы называют это, Рамбам это называет Эйнея Сехель, глаз разума. Мудрецы это называют Сехеля Ешар, прямой разум. То есть разум прямой, то есть это говорит нам прямой разум и так далее. Хазуниш, вот из нашего поколения, называл это пятая часть Шульхан Аруха. То есть к нему там пришли с какими-то советами, хотели там что-то облегчить там с точки зрения закона. Хазуниш это запретил, спросили его, где это написано в Шульхан Арухе. Он сказал, в пятом томе Шульхан Аруха. Мы знаем, что Шульхан Арух делится на четыре части. Как-то может быть в пятом. Нету пятой части Шульхан Аруха. Это то, что имел в виду Хазон Иш. Есть вещи выше Шульхан Аруха. Есть вещи, которые называются интуиция. Именно по этим вопросам, именно поэтому мы обращаемся к нашим раввинам за вопросами. Почему? Вопросами о жизни и так далее. Потому что люди, которые так долго посвятили себя учению Торы, у них уже интуиция Торы. Они уже учат Тору, они уже думают как Тора. Их мышление уже мышление Торы. Именно поэтому мы к ним и обращаемся. Таким образом, мы с вами, когда обсуждали Рамбама, с точки зрения там, Рамбам нам говорил, например, о том, что у нас существуют заповеди, которые логичны. То, что мы с вами видели спор между Аристотелем, псевдоспор между Аристотелем и мудрецами. По мнению, есть заповеди, которые логичны, они очевидны всем, и говорит Рамбам, поэтому они обязывают всех. Вот на прошлом уроке мне задали вопрос про этот Тинок Шенишба. Эти заповеди обязывают всех. Почему они обязывают всех? Потому что наша интуиция так построена. Если человек здраво мыслящий, у него разум, он мыслящий, понимающий человек, ему должно быть понятно и очевидно, что убивать нельзя. Ему должно быть понятно и очевидно, что нельзя воровать, нельзя насиловать, нельзя обижать слабых, нельзя совершать все вот эти вот преступления и так далее. Почему? Откуда это берется? Интуиция. Если у него эта интуиция не выработана, этот человек опасный для общества. Есть другие заповеди Торы, которые не связаны с интуицией. Если бы не было бы дана нам Тора, мы бы ни в коем случае не знали о их выполнении, например, как суббота, обрезание, там, тфилин, мезуза и так далее, и так далее. Поэтому говорит там, то, что мы с вами видели, по мнению Аристотеля, человек, который в вопросах, в тех заповедях, о моральных обязанностях, которые понятны и очевидны каждому человеку, они выработаны интуицией. Если понятно данному человеку, что эти заповеди, они понятны, извините, они должны быть понятны каждому человеку, что их нарушать нельзя. Если у человека в них пробуждается какой-то соблазн, или у человека пробуждается в них какой-то порыв к их нарушению, это опасно для общества человек. Если к нам придет, как мы с вами говорили, человек, который говорит, вот смотри, я еле сдержался и кого-то не убил, мы не должны его хвалить. Нам понятно, что человек опасный для общества, его надо моментально изолировать и каким-то образом, не знаю, там, воспитать его или как-то, не знаю, но изолировать как минимум от общества. Но если, поэтому там не должно быть никаких конфликтов, но конфликты могут быть, как говорит Рамбам, должны быть именно в тех мицвот, которые не построены на интуиции, те мицвот, которые построены на запретах Торы. То есть, если бы не было бы Торы, мы бы не знали их существования. И эти мицвот предназначены для того, чтобы нас воспитывать. Таким образом, мы сейчас возвращаемся к самому Рамбаму. Рамбам нам приписывает, объясняет в этой книге такую вот форму. Он объясняет там такую вещь, что человек, как любой другой объект в этом мире, он делится на материю и форму. Все в этом мире состоит из материи и формы. Опять же, я в этот раз говорю это еще кратче, чем в прошлые разы. Если вы хотите более подробно это услышать, можете вернуться к прошлым урокам. Я там более-менее подробно это объяснял. Но все в этом мире делится на форму и материю. Человеческая материя делится на 5 аспектов, как мы с вами сказали. Это физиологические, это чувствительные, это вот это аспект желания человека, это уподобление и аспект разума. Это все человеческая материя. Форма же это тогда, когда он ведет себя разумом, когда он перестает быть просто животным, а становится быть разумным животным. Не каждый человек но человек рождается потенциально нести на себе эту форму. То есть не каждый человек не рождается разумным животным. Человек рождается животным. Со временем, когда он уже привыкает вести себя быть ведомый своим разумом, он тогда уже становится разумным животным, то есть он становится человеком, то есть, по мнению Рамбама, он становится пророком. Человек отличается от других животных тем, не тем, что он сейчас уже мыслящее животное, нет, а человек отличается тем, что он потенциально может дойти до уровня мыслящего животного. То есть человек, каждый человек в нем, если он здоровый, конечно, да, я не говорю там о разных умственно отсталых или что-нибудь такое, человек, который здоровый человек, у него здорово работает разум, он каждый из этих людей, это и есть определение человека, человек это тот, в ком заложен потенциал дойти до умственного развития. Это и есть человек. Тот, у кого есть этот потенциал дойти до умственного развития, до быть разумным животным. Разумным животным, то есть разумным живым, более правильно сказать, разумным живым, то есть стать пророком и так далее. Мы с вами сказали, что у человека происходит практически постоянный конфликт между двумя силами. Это сила его разума, который понимает правильность и неправильность ценностей, которыми он должен придерживаться, и его силой возжелания и воображения. Человек, допустим, идет по улице, и он видит какой-то соблазн перед собой, будь то там, не знаю, сигареты, будь то пончики, будь то некошерная еда, что бы то ни было, и у него включается вот воображение, он хочет сейчас вот этот соблазн себе одолеть, но разум ему говорит, что эта вещь не полезна, она запрещенная и так далее, и у него пробуждается конфликт. Это практически есть конфликт внутри человека, выбор, который существует внутри человека, который происходит на плоскостях между его разумом, вот между конфликтом между его разумом, то есть пониманием правильных ценностей и между его силой желания, вот этого мотивационной силой желания, воображения и так далее, и так далее. В дальнейшем Рамбам нам писал такую ситуацию, что собой означает правильные или неправильные качества. И Рамбам нам сказал, что Рамбам, известно, придерживался теории Аристотеля о золотой середине. Что собой означает золотая середина? Качество характера, хорошие, любые качества характера на иврите называются мидот. Мидот – это размер, можно так перевести. Размер. Мида – это размер. Говорит Рэби из Коцка, почему мидот называется именно размером, почему они не называются офи, характер или как-то другим, почему именно вот мидот называется. Говорит Коцкий Рэби, вслед за Рамбом он говорит, потому что мида хорошая, это та мида, которая находится в норме. То есть, когда используется уместно. Любая мида, которая используется неуместно, она всегда вредит. Например, мы возьмем с вами пример мида щедрости. Что такое щедрый человек? Тот, который помогает, когда надо и так далее, и так далее. Теперь, когда это качество щедрости переходит в одну из крайностей, она становится транжирством. Человек транжир, он не может у себя держать деньги, он все транжирит, он все раздает, у него самого ничего не остается. Это ужасное качество. С другой стороны, у него есть другое качество. Если опять же щедрость переходит в другое противоречие, это жадность. Человек жаден, он никому не помогает, никому не дает. Когда это качество используется, это качество транжирства, скажем так, используется уместно, это называется щедрость. То же самое храбрость. У нас есть люди, которые безбашенные, бросаются там, не знаю, там идут на разные риски, бросаются там, занимаются разными видами спорта, экстрим и так далее, постоянно находятся в поисках адреналина. Это в Рамбам видит в этом что-то негативное. То есть напрасно рисковать своей жизнью – это большой негатив, это что-то плохо. С другой стороны, у нас есть трусливый человек. Но когда вот эта вот, скажем так, безбашенность, да, вот это вот такое неконтролируемое поведение, вот это, оно контролируется, мы это называем смелостью, мы это называем отвагой. Он смелый, отважный человек. То есть когда он выступает в защиту своих ценностей, когда он выступает в защиту своих близких, в данной ситуации мы называем его храбрым человеком. Но если он идет на эти рискованные шаги только для того, чтобы, там, не знаю, получить дозу адреналина, тогда мы называем его больным человеком, у которого разрушен вот этот баланс качества, он находится в дисбалансе и так далее. Любое качество, которое есть у человека, которое вот мы называем хорошее качество, это именно то самое качество, которое держит человека в правильном балансе. То есть это то качество, которое человек использует уместно. Мы привели с вами пример, допустим, качество жестокости. Человек проявляет строгость в воспитании своих детей. Опять же, умеренную строгость. Да, это не то, что он там супер строгий отец, но умеренную строгость. Сын в чем-то провинился, поздно пришел не знаю, там, с друзьями, гулял, поздно пришел с прогулки, и отец говорит сыну, завтра ты с друзьями не пойдешь никуда, вот тебе будет наказание. И приходит завтра, и сын рыдает, и отец его все равно не отпускает. Нам кажется, что это жестокий поступок, как так себя может повести отец, вот ребенок рыдает и плачет. Но нам понятно, что если отец сейчас не проявит строгость, то есть он проявит мягкосердечность такую, доброту излишнюю, тогда в данной ситуации не может быть отцом, не может быть воспитателем. Если же с другой стороны он проявит вот эту жестокость, то есть он накажет сына не, как сказать, не пропорционально, или он проявляет вот эту строгость неуместно, он становится жестоким человеком. Поэтому человек должен всегда себя держать уместно, использовать это качество жестокости уместно, и тогда он будет считаться строгим и правильным воспитателем и так далее, и так далее. Если мы с вами проверим, все качества можно делиться именно таким образом. Теперь, почему же человека всегда тянет к плохим качествам? Рамбам говорит, человека тянет к плохим качествам, почему? Потому что он к ним привык. То есть, как работает система? Человек совершает какое-то действие, раз за раз повторяемое действие, оно в конце концов формулирует его привычку, которая и есть основа его характера. Характер человека – это совокупность всех его привычек. Что такое жадный человек? Жадный человек – это который идет по улице, видит нуждающихся, и он привык не давать им деньги. Это не то, что сейчас не дал им деньги. Он привык не помогать другим людям. Мы этого называем жадным человеком. То есть вредные привычки, говорит Рамбам, вредные качества – это привычки человека, который привык себя вести так или иначе. Поэтому человек в первую очередь должен стремиться и привыкать к правильному поведению, к умеренному поведению. Как он может это контролировать постоянно? Же очень тяжело контролировать всю свою жизнь и стараться вести себя именно умеренно и правильно. Говорит Рамбам, для этого нам и дана Тора. Тора, ее законы, ее запреты, ее повелительные заповеди предназначены для того, чтобы мы привыкли, выполняя эти заповеди, мы привыкаем к правильным и умеренным действиям. Привыкая к правильным и умеренным действиям, мы воспитываем в себе правильный и умеренный характер. Тем самым образом мы воспитываем в себе правильные качества, которые способствуют нам развитию нашего разума, они не мешают развитию нашему разуму. Мы поменьшаем конфликты, которые возбуждаются у человека между его разумом и силой желания и так далее. И тем самым образом мы продвигаемся и служим и доходим до пророчества и так далее, и так далее. То есть это способствует. То есть, по мнению Рамбама, теоретически пророчество можно было добиться и без Торы. То есть, если человек он контролирует всю свою жизнь и совершает правильные и умеренные действия. Практически это невозможно. Это невозможно, потому что всю свою жизнь контролировать себя невозможно. Поэтому Моше Рабейну дал нам Тору, дал нам вот эту правильную инструкцию жизни через свое пророчество, дал нам правильную инструкцию к этой жизни для того, чтобы, которая в конце концов должна будет нас привести к Всевышнему и так далее, и так далее. То есть, по мнению Рамбама, главное здесь не сами мицвот, а как эти мицвот, как заповеди Торы, воспитывают в нас правильные качества, которые правильно формируют наш разум, и они правильно формируют наши соотношения силы желания с нашим разумом и дают нам возможность продвигаться дальше в познании Всевышнего и так далее. Следующую книгу, следующее то, что мы с вами затрагивали, это тема свободы выбора. Мы сказали с вами, что в последней главе, то есть я прохожу те главы, которые не такие главные, я задержусь именно на главных темах, которые мы проходили в этой книге. Следующий вопрос, о котором мы с вами затрагивали, это свобода выбора. Рамбам представляет нам концепцию того, что у человека абсолютная свобода выбора, она никто ей ничем не мешает. И мы с вами разобрали разные виды парадоксов в свободе выбора, которые есть. Например, это астрология, астрология, которая приводит к детерминизму. Мы видели предсказания Всевышнего, можно так сказать, не предсказания, а то, что там да, заранее запланировано, типа как бы Всевышним и так далее, это тоже как-то каким-то образом вызывает какой-то детерминизм, это не сходится со свободой выбора. Мы с вами разобрали пророчество и разобрали разные другие проблемные ситуации, которые у нас есть по отношению к свободе выбора. И в конце концов мы с вами более-менее дошли до этого, то есть мы объяснили все эти темы, которые проблемные, и в конце концов, Рамбам приходит к пояснению того, что у человека абсолютно свобода выбора. Теперь здесь надо немножко задержаться. С одной стороны, мы с вами говорим, что у человека абсолютная свобода выбора и так далее. С другой стороны, и как бы, знаете, это легко вздыхается, вот я сам хозяин над самим собой и так далее. Но с другой стороны, представьте, какая-то огромная ответственность возлагается на человека. Если мы с вами говорим, что на нас возлагается свобода выбора, значит, я лично сам отвечаю за все те последствия, которые происходят в моей жизни. Если, как Рамбам объяснил, такие понятия, как «гзерамя шамань», то, что мы с вами тоже разбирали, такое понятие, как «предсказание с ним», «предсказано с небес» и так далее, Рамбам это все объясняет по-своему, потому что все эти понятия, они не дают, скажем так, свободе выбора, свободы в свободе выбора. Рамбам это все объяснил по-своему, и тем самым образом у нас представляется совсем другая картина того, что у человека абсолютная свобода выбора, которая приносит полную ответственность за свои действия на самого человека. Это главная вещь, это главная тема. Почему? Потому что человек должен понимать, именно он несет ответственность за это действие. Мы с вами видели даже такое, что вот человек способен, по мнению Рабейну Хананель, как можно его объяснить в трактате Хагига, человек способен своей свободы выбора как бы даже, ну, как сказать, убить или навредить тому человеку, которому не было предсказано с небес, что он должен умереть и быть наказанным и так далее. То есть у человека, говорит Рабейну Хананель, такая огромная свобода выбора, что, ну, как бы в кавычках скажем, он может даже пойти против плана Всевышнего. Конечно, против плана Всевышнего нет, но он может пойти, как бы, даже тот, кто не должен был, по идее, умирать, он может его убить. Потому что его свобода выбора абсолютна. Рамбам придерживается той же самой идеи, человеческая свобода выбора абсолютна. И более того, Рамбам называет это законом природы. Рамбам дальше, даже в Муре Навухим пишет такую вещь, что само понятие разум, то, что есть у человека, вот разум, и по мнению Рамбама, разум, ну, это долгое объяснение там, астрономии по Аристотелю и так далее. По мнению Рамбама, разум обладает не только человек, но небесные сферы. Это не только Рамбам, это также Аристотель это объяснял, что и небесные сферы обладают разумом, и их постоянное вращение вокруг Земли доказывает их разум и так далее. Но это отдельная тема, там еще понятие астрономии Аристотеля это отдельная тема. Но во всяком случае, говорит Рамбам простую вещь, что каждый, обладающий разумом, то есть прямое последствие разума, это выбор, свобода выбора. Не может такого быть, чтобы был разум, но не было бы свободы выбора. Поэтому даже у сфер есть свобода выбора, только она, как скажем, такая теоретическая. Да, это как бы есть свобода выбора, но ее практически нету. Почему? Потому что очевидно и понятно, что это делать нельзя, и у них нет никаких соблазнов, и поэтому они делают то, что от них очевидно требуется и так далее. Поэтому, по мнению Рамбама, это само то, что у человека есть разум, само это и есть свобода выбора человека. То есть Рамбам так и пишет, что свобода выбора человека это тот же самый закон природы, как то, что камень падает вниз, огонь тянется вверх и сферы вращаются вокруг земного шара. То есть свобода выбора это закон Вселенной. И поэтому он абсолютен, Всевышний именно таким образом создал нашу Вселенную, и поэтому мы сами несем ответственность за все нами сделанное, и не можем перекинуть вину ни на Бога, ни там всяких хецерара, сатаны, и всяких там чертей, демонов и так далее, и так далее. Нет, мы сами ответственны за все, за все последствия, за все, что с нами происходит. Окей, здесь мы в данном уроке подвели практически итог, очень вкратце подвели итог этой книги. Естественно, каждый, кто хочет более подробно расслышать тоже, те уроки я давал их тоже очень вкратце, в этот раз я дал еще кратче. И Беизрат Ашем, как я понимаю, на следующей неделе мы начинаем новую тему. Мы начинаем предисловие Рамбама к Перек Хелек, 10 глава Санедрин, где мы с вами разберем очень важные темы. Разберем такие темы, что собой означает Улам Аба, что такое Ад, Рай, в принципе, еврейской веры. И так далее, и так далее. То есть мы с вами затронем очень много разных тем, какой правильный должен быть подход к Мидрашим, какой правильный должен быть подход к разным аллегорическим высказываниям в Талмуде и так далее, и так далее. И как бы тоже очень достаточно важная книга. Именно там, в той книге, Рамбам вывел всем известные 13 принципов еврейства, то есть каждый человек, который придерживается к этим 13 принципам, он может считаться евреем, то есть что он придерживается к еврейской вере и религии, а тот, кто не придерживается к этим принципам, он практически может соблюдать все мицвот, но все заповеди, но он не считается евреем, если он отрицает один из этих принципов. Как их выделил Рамбам, откуда они выводятся и так далее, мы это все с вами постараемся более подробно разобрать на следующем цикле наших уроков. Был рад, что вы все со мной здесь, те, кто слушали все мои уроки, я очень благодарен вам, рад. И ценю то, что вот 9, уже сколько, уже 11:30 по израильскому времени, но до сих пор люди еще здесь сидят, и это очень это ценю. Всего всем хорошего, до следующей встречи, Безрат Ашем.
Спасибо огромное, рав Даниэль, за прекрасные уроки. И, конечно, благодаря нашим участникам, кто остается так поздно, нам разрешил Толдот.ру продолжать учить Рамбама, правда? И ждем вашего урока уже на следующей неделе. Пожалуйста, если есть вопросы, можно еще написать, но мы заслушались, наверное, и уже вопросов пока нет в чате. Есть поднятая рука, Ирина. Дадим возможность.
Ну, я должна выразить восторг, наверное, всех слушателей, потому что я думаю, что все прилипли к стульям и просто такие, знаете, как с открытым ртом и как бы немножко что-то по голове такое прекрасное. Слушайте, ну, хотя хочется спросить, Боже, где ж таких потрясающих равов, где учатся, сколько учатся, чтобы все это охватить? И понятно, как люди уходили там на много лет с котомкой.
Я давал полностью все цвета, вы бы видели, как я покраснел, но...
И знаете, сразу вот хочется так вот, как раньше уходили, там, ну, мужчины же, наверное, не женщины, уходили с этой котомкой на учебу, и так учились там столько лет. И понятно, почему Раби Акива учился, еще 20 лет ушел. Понимаете, это все невозможно, это такой океан прекрасный. И спасибо, что Богу, что у нас есть такая возможность. И главное, часто открываешь именно Zoom, иногда что-то не успеваешь послушать, а иногда вот открыл Zoom, и ты вот прямо вот то, что тебе надо, та-там, знаете как, вот сегодня это дважды уже со мной произошло. Вот потрясающе, конечно. И я не знаю, кроме слов благодарности, наверное, просто ждем следующих уроков. И, да.
Огромное,
и знаете, что еще? Что есть лекции, понимаете, не все лекции можно переслать людям, как говорится, знаете, таким фомам, неверующим, несведущим, таким вот как бы. А вот есть лекции, которые можно прямо вот так вот отослать, и с надеждой на то, что... Потому что пласт такой, он затрагивает, ну, он общее мироздание восприятия мира, не то, что очень часто ведь у нас звучат лекции, то, что относится именно к евреям и к иудаизму. А вот такие вот, когда это все вместе, это очень мощно, и я думаю, что это даже можно эти лекции пересылать, независимо от мироисповедания, чтобы людям дать задуматься. Действительно здорово по всем философиям и потрясающе. В общем, спасибо большое организаторам, вам. Все, ждем.
Спасибо большое.
Да, спасибо.
Очень сильно.
Спасибо большое, Ирина, за теплые слова. Очень приятно. Рав Даниэль, ну, кроме благодарностей в чате больше ничего нет. Так что ждем.
Хорошо. Я очень доволен, что всем было все доступно, надеюсь. И поэтому надеюсь, что не просто все заснули, а что по-настоящему было всем все понятно и доступно. И Безрат Ашем, тогда мы с вами увидимся на следующей неделе с новой книгой, с новым циклом, с новыми темами. И Безрат Ашем, увидимся. Всего хорошего.
Хорошо. Подняли руки, конечно, Анна Малка. Так, Анна отпустила Малка. Можем включить микрофон? Так, хорошо, давайте. Пожалуйста. Малка, мы дали вам...
Да, все сделала. Здравствуйте, уважаемый Раф, большое спасибо за прекрасную лекцию. Вы знаете, это очень интересно. Я сама... Без таких, конечно, деталей, и так долгое время считалось, что вот исторически развивалась человеческая мысль, сначала верили много богов, потом постепенно, а потом пришли к вере в единого бога. Но это было еще на моем этапе, до того, как я стала Баалей Тшува, и я встретила молодого человека, который сказал, нет, все было не так. Ведь известно было о том, что существует Бог. Это было известно. И на самом деле просто люди как бы вернулись к этой ну, благодаря Аврааму, вернулись к этому, к этой идее.
Я вам скажу, да.
Постепенно.
А наоборот... Let's go just here. No. You need to walk because you sit too long.
Just keep on moving. Окей, да.
То есть на самом деле мы все оказались как бы более чопы. Благодаря Аврааму мы вернулись к тем знаниям, которые от Адама переходили в поколениях. Не так все было.
Смотрите, скажем так. Вы совершенно правы, да, что наши источники, еврейские источники говорят, конечно, что у нас был как минимум Адам, который знал о Всевышнем, его потомство определенное время не знало до Всевышнего. Но мы знаем, что до периода Авраама это все было забыто, как и сами Мидрашим, которые нам описывают. Это все уже во времена Авраам уже сам лично добивался этого знания. Мы, может, поговорим в следующей книге, как именно он до этого дошел. Это очень важная вещь. Но он дошел до этого уже рационализмом, не через своего отца, не по традиции, а дошел до этого самостоятельно. Параллельно Аврааму, мы также знаем, что параллельно Аврааму и продолжал существовать язык еще долгое-долгое время. И уже когда были наши пророки, и уже когда писался Вавилонский Талмуд, и уже когда писались уже более поздние книги, язычество продолжало существовать и параллельно Аврааму. Мы не можем сказать, что Авраам изменил ход всего мира. Авраам, да, открыл новые, совершенно новые восприятия вот этого монотеизма. Мы его последователи. И Аврааму приходилось это открывать именно своими силами. Рамбам считает, вот он пишет, что величайший философ в истории человечества – это был Авраам. Почему? Потому что он дошел до глубочайшей идеи монотеизма своими силами. Несмотря на то, что, как вы правильно заметили, прошлое поколение, может, и знали, но до Авраама эта традиция не дошла.
Спасибо. А вот все-таки же были Ешивы, Шема и Эвера.
Есть такой мидраш, что было, но тоже мудрецы говорят, что Ешива Шем и Эвера была очень в стороне. Как нам говорят сами мудрецы, они ругают Шем Вевера, потому что Шем Вевер, он был очень в стороне. Каждый, кто хотел заниматься, приходил туда. Но те, кто не знали, те, кто не занимались, туда не ходили. Поэтому как бы они не влияли на все, и Авраам вначале разработал все это, дошел до этого сам, лично сам. Потом уже, может, там и ходил в Ешиву Шем Вевер и так далее. Но различие между Шем Вевером и Авраамом заключается в том, что Авраам активно искал, философствовал, рассуждал и дошел до Всевышнего, а Шем Вевер были намного более пассивны, и те, кто к ним обращались, тем они что-то делили своей информацией, а те, кто нет, те нет. Поэтому, опять же, Авраам не использовал Шем Вевера для того, чтобы дойти до веры в монотеизм, а он именно рациональным, как пишет нам Рамбам, рациональным подходом дошел до Всевышнего.
Спасибо большое. Спасибо. Здесь.
Спасибо вам, Малка. Пожалуйста, у Анны включен
микрофон. Шалом, меня слышно?
Да, отлично. Я вас
слышу. Спасибо большое за урок. У меня такой вопрос. А вот к замечательной философской, все это очень широкое, глубоко, не хочу повторять. А я вот слушала ваши уроки, но я нигде не услышала, а где вот во всем этом то, что, в принципе, есть такое мнение, что это одно из мнений в иудаизме, что ничего нет, мира нет, есть кто-то, кто раздражает нашу как бы зрительные нервы, расположенные на затылочной части, и что когда мы придем в мир истинный, мы узнаем, что все это было иллюзией, то, что мы сейчас видим, слышим и восприимаем органами чувств.
Я не знаю, это ли вы имели в виду, но есть определенный спор в Кабале. Есть спор там по отношению к цинцум, к сжатию Всевышнего. Это
происходит. Да, совершенно верно.
Или локепшуто. То, что вы приводите пример, это была идея Баля Тания, это был основатель Кабада, он приделался к этой идее. Честно вам скажу, смотрите, во-первых, мы изучали Рамбам, он вообще к Кабале никакого отношения не имеет. Во-вторых, в самой Кабале у нас также приводится мнение Вильнского гения и так далее. В-третьих, сам Баля Тания, вам честно скажу, я не очень понимаю эту идею. То есть, если мы говорим, что все иллюзия, я тоже иллюзия. Если я тоже иллюзия, так что...
Да, вы моя иллюзия, а я ваша иллюзия.
Ну, так, то значит, так... как минимум я знаю, что есть вы, или как минимум знаете, что есть я.
Но на самом деле, как, там такой нюанс, что мы не знаем, что когда откроется, перед нами пелена, которая именно эта пелена создана нашей реальностью, лично моей и лично вашей.
Я понимаю, мысли. Но как минимум есть, какая-то реальность, которая создает какую-то пелену вот эту. Есть какая-то реальность, есть какая-то пелена, есть какой-то мы, ваши, мы с вами, с нами и так далее. Есть что-то есть, а как мы можем сказать, что все иллюзия? Когда я говорю, что все иллюзия, это означает, что ничего нет. Смотрите, я по-настоящему, у меня в других местах я давал уроки на тему цимцум, как я понимаю эту тему. Как я ее вижу, это, естественно, сейчас у меня нет этого времени полностью разложить этот урок. По-настоящему, что собой представляет цимцум, это очень глубокая тема, очень большая тема. Мы рассуждаем о Рамбаме, который, не знаю, я не видел, чтобы он где-то затрагивал тему. Естественно, не затрагивал тему цимцум. Тема цимцум в той форме, которая, вот, то, что вы говорите, она появилась после Аризаля. И в ней уже споры, которые в ней были, это между вот, Баля Таня и Вильнюсским гением. Что собой означает эта тема цимцум и так далее, и так далее. Это большая тема, отдельная тема. Она не касается Рамбама. Рамбам жил далеко-далеко до Аризаля. И
ну, позвольте, я встречала мнение, позвольте, что Рамбам, он тоже, как бы только он знал это все, но он не считал нужным. Там же ведь тоже шел такой вопрос, что...
Я не верю. Смотрите, Рамбам написал труды на всю Тору. От законов практически на всю Тору. От жертвоприношений, затумленности, все, что вы хотите. Кроме того, у него огромная книга Мурене Вухим, которую он там расписал всю свою идеологию. У него, вот мы с вами видим предисловие к Мишнею, где он расписал всю свою идеологию. Сказать, что где-то что-то, это уже, знаете, как сказать, это уже, я к этому отношусь лично, как какая-то спекуляция какая-то, не знаю даже, как сказать, но это... Можно сказать все, что угодно. Можно сказать, что Рамбам читал когда-то Карлоса, он только не хотел его вписать в свои книги. Я не знаю, можно придумать все, что угодно. Но то, что мы, перед нами лежит в руках труды Рамбама, по этим трудам я вот и давал, вот мы эти труды именно и разбирали. Что он там знал, что он не знал, можно спекулировать.
Нет, там имеется в виду такая точка зрения, что вот как у Аризаля есть труды такие, и ну хорошо, я не буду отвлекать ваше мнение, я поняла точку зрения.
Я знаю, спасибо. Да, я понимаю, смотрите, я вам скажу еще одну такую вещь. Все знают прекрасно, что Рамбам, он основа иудаизма в той форме, которую мы знаем его сегодня. Поэтому все пытаются его приписать к себе и затянуть его за уши на свою позицию. Я стараюсь, когда читаю Рамбам, я стараюсь придерживаться сугубо текста Рамбама. Те уроки, которые давал на 8 главах, я в основном придерживаюсь сугубо Рамбама, без каких-то там порывов притянуть его туда или сюда. Вильнюсский гений притягивал Рамбама к себе, и Баля Таня притягивала Рамбама к себе. Баля Таня прекрасно знал Рамбама, и Баля Таня даже утверждал, я не знаю, как это можно такое сказать, но он даже утверждал, что его книга построена на основах Мурене Вухим. Вполне может быть, я как бы... Это отдельная тема, и есть много мнений на эту тему, и вполне может быть, я уверен, что каждый из последователей Баля Тани обязательно объяснит, как Рамбам идеально сходится с Баля Тани. Я в этом не сомневаюсь, конечно.
Огромное спасибо, мне очень важно было ваше мнение узнать. Спасибо большое.
С удовольствием.
Спасибо вам, Анна. Спасибо огромное, Рав Даниэль. Не смеем вас задерживать, и всех участников тоже. До свидания, до следующей недели.
До свидания. Всего всем хорошего и до следующей недели.